Всем привет, народ! Сегодня меня опять звездануло сделать аномальный выпуск, в котором мы поговорим про всякие великие стены и другие жуткие штуки. Я решил, что стоит таки осветить эту тему более подробно, чем это было в гостях и в своей звезданутой манере. Так что погнали! Помните, что большой взрыв растягивал и продолжает растягивать пространство? Фактически, никакого взрыва, собственно, и не было, было просто очень быстрое растяжение пространства во все стороны и выпадение в осадок материи. Это похоже на то, как надувается воздушный шарик. Во всем объеме шарика давление одинаковое, и мы говорим о равномерности распределения всяких там характеристик, материи и так далее. Также мы говорим и про Вселенную. Я буду частично повторять формулировки, которые сказал в гостях у Антона в теории Большой Бороды, но...
Это норма.
Так вот, то, что я описал, это космологический принцип. Он говорит, что Вселенная однородна и изотропна. Давайте сделаем эту формулировку, не такой страшной, что ли. Однородность — это про то, что Вселенная одинаковая из любой точки наблюдения, где бы мы ни были. Понятно, что мы не имеем в виду конкретные карты звездного неба, но вообще физические законы, примерное количество небесных тел вокруг, константы и прочие характеристики Вселенной будут одинаковы, что здесь на Земле, что в окрестностях какого-нибудь Альдебарана или Бетельгейза. А что касается изотропности, это одинаковость Вселенной во всех направлениях наблюдения. То есть, если мы из одной точки посмотрим наверх, вниз, вправо и влево, то мы должны увидеть примерно одинаковую картинку. И вот мы переходим к всяким интересным штуковинам. Начнем с конца величия, как бы это ни звучало. В общем, как вы уже поняли, в науке периодически появляются громкие и величественные названия. Возможно, среди ученых есть свои Стивы Джобсы и прочие боги маркетинга, но об этом мы уже поговорили в другом подкасте. Давайте к сути. Конец величия — это тот масштаб, на котором должен действовать космологический принцип. Сейчас концом величия считают масштаб в 250-300 миллионов световых лет. Цифра взялась не с потолка, но расписывать формулу я не стану. Важно понимать, что по современным представлениям структуры больше конца величия создают проблемы для космологического принципа. Лично у меня, конечно, возникает ряд вопросов, например, что считать структурой, как можно гарантировать, что мы правильно проводим измерения и наблюдения и так далее, но я здесь пока что не для того, чтобы свои мысли продвигать.
Ну да, пошел я нахер.
Ладно, с концом величия мы покончили, теперь мы знаем, что космологический принцип должен работать в рамках 300 миллионов световых лет. А что если я вам скажу, что пока ученым не удается впихнуть некоторые структуры в эти размеры? Давайте по порядку. Мы живем на планете Земля, она вертится вокруг Солнышка. Солнце находится в рукаве Ориона, который является частью Млечного Пути. Млечный Путь входит в местную группу галактик, которая является частью сверхскопления Девы. А сверхскопление Девы — это часть Ланиакеи, этакого сверх-сверхскопления галактик, которое включает в себя 4 более мелких сверхскопления галактик. Диаметр уже только одной Ланиакеи около 520 миллионов световых лет. Но на ней все не заканчивается. Есть еще сверхскопление Девы волос Вероники. Это уже галактическая нить из двух таких сверх-сверхскоплений, которая имеет протяженность в миллиарды световых лет. Я думаю, что теперь не только у меня остается открытым вопрос, что считать структурой, попадающей под юрисдикцию конца величия, потому что ни сверхскопление Девы волос Вероники, ни тем более Ланиакея не вызывают вопросов у ученых. Каким-то образом эти структуры вписываются в космологический принцип.
Ну и хрен с ним.
Его абсолютно не жалко.
Но при этом есть такие структуры, которые, не получается помирить с нашими представлениями о Вселенной. Например, Великие Стены. Это структуры, которые состоят из галактических нитей и пустот, то есть войдов. Первой открытой Великой Стеной стала CFA-1. Тогда она стала второй по размерам крупномасштабной структуры Вселенной. Больше нее было только сверхскопление кита-рыб. Сейчас это уже четвертая по величине Великая Стена. Ее размер считается равным 500 миллиардов световых лет, но давайте мы проскочим топ-3 и сразу перейдем к победителю. Великая Стена Геркулес Северная Корона. Ее размер около 10 миллиардов световых лет. Эта структура в 30 раз больше, чем предполагаемый конец величия. Еще больший прикол в том, что эта стеночка находится от нас в 10 миллиардах световых лет. Стоит объяснить, да? Кто помнит, сколько лет Вселенной? Правильно, около 14 миллиардов, ну без малого. Кто знает, за сколько времени свет преодолевает расстояние в один световой год? Правильно, за один год. Сколько времени понадобилось свету идти от Великой Стены Геркулеса Северной Короны, прежде чем мы увидели его? Правильно, 10 миллиардов лет. То есть сейчас мы видим эту структуру такой, какой она была, когда Вселенной было около 3-4 миллиардов лет.
Что-то тип говорит 2-3 ляма. 2-3. 2-3. Тебе лям вообще ничего не решает, козел?
Пока ни одни расчеты не дают объяснения, как в такой молодой Вселенной могла появиться такая огромная стена.
Как? Как? Как?
Я не знаю!
Ладно, давайте закончим со стенами. На самом деле, я очень рад, что меня попросили сделать выпуск про квазары, потому что сейчас я скажу про громадную группу квазаров, а вы уже знаете, что это такое. Но вкратце напомню. Квазары — это зародыши галактики вокруг сверхмассивной черной дыры. Они находятся очень далеко от нас и практически не двигаются по небу, в отличие от остальных светил. Но при этом они одни из самых ярких небесных тел. И ученые обнаружили, что иногда они кучкуются вместе. Возможно, эти кучки квазаров — это зародыши великих стен и сверхскоплений галактик, но мы пока что не настолько долго живем, чтобы это проверить. Самая большая группа квазаров называется довольно просто — громадная группа квазаров. Ну, над названием сильно не парились. В этой группе 73 квазара, а расположены они в созвездии Льва. Размер громадной группы квазаров тоже не вписывается в конец величия — 4 миллиарда световых лет. Ну, вот такие дела. Ладно, мы уже поняли, что есть всякие крупные штуки и что фиг пойми, что нам с ними делать. Все крупные структуры я не стану перечислять, давайте просто вернемся к нашему космологическому принципу и надуванию шарика. Представьте, что у нас есть конфетти внутри шарика, это будут галактики. А еще представьте, что шарик находится в вакууме, чтобы эти конфетти не падали, и надувается не через пимпочку, а ну сам собой изнутри. Я, конечно, сильно удивлюсь, если когда-нибудь ученые увидят хвостик, через который какой-то огромный рот надувает нашу Вселенную, но пока этого не произошло, давайте немного модернизируем нашу метафору. Итак, конфетти танцуют внутри нашего шарика. У них нет никакого общего направления, потому что нет никакого, скажем так, сквозняка, ветерка и не может быть никакого упорядоченного движения наших галактик. Здесь стоит рассказать о темном потоке. Это гипотеза, и пока она не подтверждена, но все же есть ряд ученых, которые говорят о том, что существует некоторое согласованное движение галактик и галактических групп. То есть часть конфетти наших решила устроить парад вместо хаотического движения. В это верят далеко не все, расчеты и наблюдения довольно спорные и какие-то выводы делать рано, но пока большая часть научного мира списывает это на шумы, помехи и прочие искажения самих наблюдений. К этим же искажениям можно отнести еще одну историю. Другая группа ученых увидела еще одну странную закономерность. Кажется, что галактики имеют преимущественное направление вращения. То есть, условно говоря, около 53% галактик вращаются против часовой стрелки, а должно быть около 50, ну максимум 51. Но разница почти в 7% — это уже что-то интересное.
Ничего страшного, хотя как бы, ну, нихуя себе.
Пока тоже остаются вопросы к самим наблюдениям, полноте данных и прочее-прочее, так что можно жить спокойно. В общем-то, таких вопросов много, но я расскажу вам только про ось зла, а то выпуск, ну, просто никогда-нибудь не кончится. В общем, ученые решили посмотреть, работал ли космологический принцип раньше, и попытались получить фотографию как можно более молодой Вселенной. Так вышло, что на протяжении первых 380 тысяч лет Вселенная была непрозрачна для фотонов, а значит увидеть ее моложе этого возраста невозможно. Но как только фотоны получили свободу, они сразу же стали излучать, как им и полагается. Это самое первое излучение, которое мы сейчас можем поймать, и многие члены нашей звездонутой семейки уже в курсе, что мы говорим про реликтовое излучение. особо звезданутые слушатели могут сказать, что нейтрино рассекали по вселенной еще раньше, но только вот мы с ним пока не очень дружим. Так что работаем с тем, что есть.
Работаем, ребят, работаем. Работаем, ребят.
В общем, помните про изотропию вселенной? Это про одинаковость вселенной в любом направлении наблюдения. Кажется, что вселенная имеет некоторую анизотропность, то есть не очень-то она равномерна. Потому что приборы показывают, что реликтовое излучение теплеет, скажем так, к северо-востоку вселенной, если перенести карту вселенной на карту мира. Представьте, что в нашем шарике есть область с холодным воздухом и с горячим. По идее, такого быть не должно, но приборы фиксируют. Это назвали дипольной анизотропией Вселенной. Включаем режим переводчика с научного на человеческий. Вселенную мы уже знаем, анизотропию только что тоже повторили. А диполь — это когда есть два разных полюса, скажем так. Самые распространенные диполи — магнитные, северный полюс и южный, но в этом случае речь про температуру. Сейчас мы уже довольно умные и понимаем, что есть эффект Доплера. Это явление, при котором меняются воспринимаемые длины волн при движении источника и приемника относительно друг друга. Да, сложно, тут проще на примере объяснять. Вспомните, как меняется звук мотоцикла, когда он проезжает мимо вас. Звук меняется от скорости, направления движения и ускорения. Мы во Вселенной тоже не приколоты к одному месту, а вполне себе двигаемся, так что для нас эффект Доплера тоже играет свою роль. Вот и списывают дипольную анизотропию на него. Только вот проблема, чем больше мы всматриваемся в это реликтовое излучение, тем больше наблюдаем неоднородностей. Уже пошли разговоры про анизотропию квадрупольную, октупольную и так далее, то есть начинают вычленять разные неоднородности и артефакты во Вселенной. И самое интересное в том, что у этих неоднородностей тоже есть определенное направление. То есть, условно, нашли линию, в начале которой этих неоднородностей одна на световой кубический год, а ближе к концу их становится все больше и больше. Вот ее-то и назвали осью зла. Термин пришел в науку из политики времен Холодной войны и как-то прижился. Сейчас мы говорим о том, что эти аномалии вполне себе укладываются в космологическую модель, что приборы, которыми мы изучаем Вселенную, пока не безупречны, что мы знаем далеко не все, чтобы точно утверждать, что в космосе все вот так или эдак, поэтому мы вроде как учитываем существование такой странной штуки, как ось зла, но не воспринимаем это как угрозу нашим взглядам. Скорее как что-то, что мы просто не поняли, как уложить в рабочую модель. В общем-то, я рассказал все, что хотел, на этом можно заканчивать. В пятницу прошел стрим, лампово, немногочисленно, так хорошо посидели, пока не знаю когда, но точно повторим. Не забывайте про лайки, репосты и прочие активности, которые помогут алгоритмам распространить этот подкаст. Напоминаю, что совсем недавно появилась возможность поблагодарить и поддержать подкаст и автора материально на Патреоне, донатной подпиской в группе ВКонтакте и в Тинькофф Сборе. Ссылки я прикреплю, но, зная свои местами кривые руки, надеюсь, что они будут работать. На этом пока все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.